Глава 29.
«Они уходят!»
«Почему они уходят?»
Возгласы недоумения доносились со всех сторон. Лесолюды хоть и были рады, но не понимали причину такого стремительного отступления. Ведь разведчики докладывали о многочисленной орде. «Я должен проверить, что происходит», — сказал я мраку, взбираясь на парапет. Альбинос, как ни странно, отговаривать меня не стал. Лишь молча кивнул, поддерживая предложение. Перед тем, как начать спуск, я тихо произнес: «Начинайте переправлять всех раненых в Новоград».
«Уверен?»
— тоже не повышая голоса, спросил мрак. «Ты и сам знаешь ответ на этот вопрос», — сказал я. «Мы остались одни. Гномы не придут».
«Но ты же видел, что сердце леса делилось маной с нашим источником», —
попытался возразить мой заместитель. «Боюсь, это единственная помощь, которую мы получили», — возразил я. «Боровик сейчас должен экономить силы. Когда Лесоград падет, противостояние переместится за узкое озеро».
«Ты хотел сказать «если»?»
— хмуро ответил Альбинос. «Нет, друг мой», — покачал головой я. «Боюсь, это была лишь малая часть Орды. Считай ее передовые отряды. Нас пробовали на зуб. Скоро ударят со всей силы. Наша задача сейчас — нанести армии некроманта как можно больше урона».
«А что потом?»
«Отступим. Присоединимся к боровику и будем защищать лес. Враг должен увязнуть в лесных боях. Таким образом мы оттянем часть сил противника на себя, дадим Галии время». Мрак тяжело вздохнул и огляделся. Он словно по-новому смотрел на родной город, который ему придется оставить врагу. У меня и самого было тяжело на душе. Столько всего сделано, но, похоже, недостаточно.
«Как думаешь, сколько у нас времени?»
— спросил мрак. Секундная слабость, и он снова готов действовать. «Уверен, 2 дня мы еще продержимся», — ответил я. «Источник почти полон, а если мастера восстановят хотя бы часть ловушек первого круга, мы выиграем еще немного времени».
«Я понял тебя», —
сказал он.
«Сейчас же займусь переправкой раненых. Полуросликов и всех слабаков тоже выпровожу. Пусть уходят в Новоград, пока есть время. А вот мастерам нашей команды без надобности».
Альбинос усмехнулся и кивнул за стену. Я обернулся. Пока мы разговаривали, мастера ловушек уже деловито ползали по пустырю, пытаясь восстановить разрушенные капканы. «Мне тоже пора», — улыбнувшись, сказал я и начал спуск. Обжора и змеи было дернулись за мной, но я молча покачал головой, давая понять, что иду один. Мне сейчас важны скрытность и тишина.
«Будь осторожен», —
крикнул мрак, когда я спрыгнул на землю. Взмахнув ему рукой на прощание, я активировал заклинание царя Нидоса «Поступь света». Теперь, если верить его описанию, ни одна темная тварь не должна меня учуять. Хе, остается надеяться, что уровень чувствительности тех, за кем я собираюсь следить, не выше, чем уровень моего заклинания. Лес меня встретил тишиной. Лишь иногда где-то далеко впереди слышался невнятный треск и шорох. Я бежал по следам, оставленным умертвиями, ловко огибая и перепрыгивая поваленные деревья, выпирающие из-под земли коряги и переплетение ветвей. При этом я ни на минуту не переставал вертеть головой по сторонам, изучая местность магическим зрением. Лес сильно изменился. Его энергосистема зияла огромными черными проплешинами. Те, словно гигантские опухоли, высасывали все соки из растений. А еще я вовремя заметил, что эти темные кляксы были переплетены между собой едва заметными энергетическими линиями. Тот, кто привел мертвую армию, уже умудрился за такой короткий срок сплести сигнальную сеть. Шустрый гад. До опушки добрался без приключений. Правда, чем дальше продвигался, тем плотнее становилась темная сигнальная сеть. По дороге успел нагнать парочку раненых умертвий. Судя по характеру увечий, мертвяки пострадали от кислоты. Они плелись, прихрамывая и неуклюже подволакивая конечности. Первое время я держался от них на расстоянии, но потом постепенно начал сокращать дистанцию. О моем присутствии они даже не догадывались. Так, перед рассветом, мы и вышли на опушку втроем, почти бок о бок. Умертвия продолжили свой путь, а я решил не торопиться и осмотреться. Тем более, что сигнальная паутина стала плотнее. Кстати, это заклинание было похоже на то, которым пользовался темный дух. Только оно было в разы сложнее. Уровень мастерства духа-хранителя темного портала был намного ниже. На фоне мастера, создавшего эту сигналку, дух казался школяром-первогодком. Разведчики не врали. Долина кишмя кишела темными тварями. Кого здесь только не было. Пауки, кислотные черви, умертвия, некроморфы, похожие на тех, которых я видел в лабиринте страха. Тут же были мертвяки и попроще. Орки, халфлинги, тролли, гоблины — это жители долины, не успевшие сбежать от Орды. Неприятным сюрпризом было увидеть огромную стаю, состоящую из драков и ядозубов. Там же я заметил знакомые силуэты змеелюдов и оборотней. Шпионы Галлии были правы. Нуре-Онна примкнула к темным, и она тоже где-то здесь неподалеку. Все то время, пока я наблюдал за долиной, из леса выходили умертвия, пауки и некроморфы. Вон даже один из червей выполз и медленно потянулся в долину. Что-то тянуло их назад. Я должен узнать, что, или правильнее сказать, кто именно. Я чувствовал, там впереди происходит что-то странное. Мой язык онемел от привкуса горечи. А еще мое тело било противная мелкая дрожь, которую я никак не мог унять. Там, в долине, творилась древняя и мощная волжба. Пройдя примерно шагов 400, я оказался на небольшом холме, у подножия которого в широкой низине и находился источник необычной магии. Это была огромная полупрозрачная темная сфера размером примерно с пятиэтажный особняк, в центре которой угадывались очертания человеческого силуэта. Я пригляделся. Фигура в темном балахоне парила в нескольких метрах над землей. Длинные руки разведены в сторону. Широкие рукава придавали им форму крыльев. Голова и лицо закрыты голубым капюшоном. Кажется, я понял, кого вижу. Альрак бессердечный. В груди некроманта пульсировал черный, как сама бездна, магический сгусток. Именно этот сгусток и был центром гигантской сферы. С замиранием сердца я наблюдал, как она, словно исполинское чудовище, десятками поглощала увечных мертвяков. Их тела мгновенно растворялись в этой темной субстанции, отдавая чудовищу свою энергию. Исчезали не все. Некроморфы, ранения которых были незначительными, выныривали из сферы целыми и невредимыми, готовыми снова ринуться в бой. Прямо над сферой кружили сотни летающих некроморфов, образуя гигантскую воронку. Это зрелище одновременно и пугало, и завораживало. Мне стоило труда оторвать взгляд от сферы. Встряхнувшись и закрыв на мгновение глаза, я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Взяв себя в руки и восстановив дыхание, я снова открыл глаза и огляделся. Рядом со сферой я заметил еще три фигуры. Эти явно не мертвяки. Мне даже гадать не надо, ясно и так. Вон те двое, заросшие серой длинной шерстью гиганты, на фоне которых тролли кажутся низкорослыми гоблинами, и есть девы скверны, братья Им и Ом. Оба вооружены здоровенными секирами. В шагах в пяти от великанов стояла худая, как жердь, старуха. Она раскачивалась из стороны в сторону, будто загипнотизированная. Черные лохмотья, облепившие ее костлявое тело, делали ее похожей на огородное пугало. Седые длинные волосы свалялись колтунами. Ни синего лица, ни длинных когтей я не разглядел. Но смею предположить, что это и есть черная Анис. Я сглотнул пересохшим горлом подступивший ком. Я ошибся. У нас нет тех двух дней, что я озвучил мраку. Скажу больше, как только вся эта орда сдвинется с места, Лисограду останется жить считанные часы. Надо срочно предупредить остальных. Я уже приготовился рвануть назад, как вдруг ощутил мощный всплеск силы. Темная сфера снова приковала к себе мой взгляд. По ее призрачной поверхности одна за другой пробегали волны, распространяя вокруг мерзкие тошнотворные миазмы. Я поморщился. Мне стоило труда сдержаться и не извергнуть из себя содержимое желудка. Тем временем сфера дернулась и сместилась вперед. Постепенно набирая скорость, она мягко заскользила прямо на меня. Первородные, наблюдавшие за манипуляциями некроманта, дружно взвыли и подняли свои лапы вверх. Мертвое воинство ответило многоголосым ревом и сдвинулось с места. Началось. Я быстро развернулся и рванул в сторону леса. Когда перепрыгивал через небольшой овраг, краем уха услышал знакомый звук. На фоне общего шума, следовавшего за мной по пятам, этот короткий хлопок казался таким незначительным и даже в какой-то степени неуместным, но моя интуиция буквально взвыла. Я слегка притормозил и ушел вправо длинным кувырком, не забыв при этом активировать доспех света. А в то место, где я только что находился, бросил заклинание каменные шипы. О том, что, скорее всего, мана и заклинания были потрачены зря, я не думал. Интуиция еще никогда меня не подводила. Громкий визг боли резанул по ушам. Я обернулся на бегу и хищно улыбнулся. Огромная крылатая тварь размером с телегу со всего маху насадила себя на острые каменные шипы, выросшие из-под земли. Не хочу даже представлять, что бы произошло, не среагируя я вовремя. Я остановился. Монстр заинтересовал меня. Раза в три больше самого крупного некроморфа. Несмотря на звериный облик, длинные клыки, когти и два рога во лбу. Явно разумен. А еще, как оказалось, он каким-то образом чувствовал мое присутствие, и это при том, что монстр был темным. Я даже проверил, не слетело ли мое заклинание. Нет, все на месте. Тем временем монстр даже и не думал умирать. Выдергивая из себя шипы, он яростно рычал и зыркал в мою сторону ненавидящим взглядом. Он не видел моих глаз, но прекрасно знал, в какой стороне я нахожусь. Быстро заглянув в оповещение об атаке, я вздрогнул. Теперь понятно, кто передо мной. Хапун. Тот самый ночной похититель из детских страшилок. Недолго думая, я метнул в сторону твари несколько ледяных стрел и вдогонку ледяное копье, усиленное магией хаоса. К моему глубокому разочарованию Хапун отмахнулся от атак, словно от мелких надоедливых мошек. Молния и таран тоже были потрачены впустую. Я не верил своим глазам. Этот первородный, легко и будто играючи, отражал все мои атаки. При этом он умудрялся постепенно высвобождать свое тело из каменного плена и контратаковать. Моя воля уже несколько раз отразила несколько попыток ментального воздействия. Поняв, наконец, что взять меня под контроль не получится, Хапун швырнул в мою сторону темный сгусток. Это было проделано настолько быстро, что я даже не успел как следует среагировать. В итоге моя защита просела на несколько тысяч единиц. А ведь это тот самый хваленый доспех света. В описании заклинания утверждалось, что урон магии темных снижается на 30%. И что же я вижу сейчас? Оказывается, магия света проигрывает магии тьмы? Мало того, что этот первородный умудрился каким-то образом увидеть меня, так еще и одним ударом снял с моего щита несколько десятков процентов защиты. А ведь я столкнулся не с самым сильным из слуг Стального Короля. Я ощутил неприятный щемящий холодок в груди. Проблема не в магии. Все намного проще. Проблема во мне. Вернее, в уровнях моих заклинаний. Сейчас я имею дело с одним из высших первородных. Я даже не могу увидеть его уровень, не говоря уже об описании его характеристик. Я будто глупый новичок, пытающийся атаковать учебным мечом, закованного в латы воина. Не спорю, этот учебный меч отлично заточен, но недостаточно, чтобы пробить броню опытного противника. Пока мысли метались в моей голове, как зайцы, застигнутые хищником врасплох, мои руки продолжали атаковать противника. В тварь полетела горсть клякс и клещей. Не особо рассчитывая на положительный результат, я попытался снять с темного все его положительные эффекты.
Внимание! Действие заклинания «Развоплощение» отражено.
А вдогонку система, будто издеваясь, сообщила мне, что та же участь постигла и все мои сферы. Хапун, наконец, освободился. Он насмешливо зарычал и взмыл в небо. Я видел, с какой скоростью затягиваются все его раны. Его когтистые лапы окутались тьмой. Широко распахнув кожистые крылья, он завис высоко над землей и громко расхохотался. Его хриплый каркающий смех заставил меня поморщиться. Впервые за этот год ко мне вернулось чувство бессилия, которое преследовало меня всю мою жизнь. Но я не был напуган. Я был взбешен. На мгновение я отвел взгляд от проклятого летуна и посмотрел вперед. Волна некроморфов уже поглотила тот холм, где я минуту назад наблюдал за огромной сферой. Мерзкое творение темного колдуна тоже быстро приближалось. Там же, не отставая ни на шаг, бежали и остальные первородные. Вся свора в сборе. Нуре-Онна я по-прежнему не видел, но это уже не важно. Я деактивировал невидимость и поднял голову. Мне почему-то в этот момент захотелось, чтобы Хапун увидел мое лицо. Вернее, мою зловещую улыбку. Ему она, кстати, не очень понравилась. Мощным взмахом гигантских крыльев он попытался подняться выше. Тьма в его ладонях сгустилась. Пока демон готовил атаку, я один за другим начал активировать все мои заклинания.
Внимание! Вы активировали легендарное заклинание «Разлом». Внимание! Вы активировали легендарное заклинание «Смерч хаоса». Предупреждение, призванная стихия, не знает пощады. Озаботьтесь приемлемой защитой, либо постарайтесь держаться подальше от эпицентра бури. Предупреждение. Радиус поражения заклинания 50 метров.
Пока активировал следующее заклинание в нескольких десятках метров от меня, стремительно зарождался гигантский смерч. Меня окатила волна сухого воздуха. Горячий поток сбил дыхание, заставив все волосы на моей голове встать дыбом. Я прикрыл рот сгибом руки, продолжая следить за крылатым демоном. Тот, забыв об атаке, судорожно пытался сбежать от зарождающейся стихии, и у него это почти получилось. Но на его беду смерч неожиданно разделился на десяток широких, вспыхивающих лиловыми молниями воронок. Я злорадно усмехнулся. Хапун не успел. Он, словно серая грязная тряпка, попавшая в гномью камнедробилку, исчез среди переплетения молний и тугих воздушных потоков. Система то и дело сообщала мне о получаемом монстром уроне, но умирать Хапун пока не спешил. «Ничего», — прошипел я, толкая смерч вперед навстречу волне некроморфов. «Все только начинается».
«Внимание! Вы активировали легендарное заклинание «Губитель тьмы».
Поток великого света накрыл темную армию как раз в тот момент, когда смерч хаоса достиг первых рядов некроморфов. Мне даже пришлось на некоторое время прикрыть глаза. От яркого света и обилия сообщений закружилась голова. Твари гибли сотнями. Рев стихии, визги боли, предсмертные хрипы, оглушительные раскаты грома — все смешалось в один разноголосый, ракочущий шум. Не прошло и минуты, как мельтешение букв и цифр перед моими глазами резко пошло на убыль, да и шум начал распадаться на отдельные составляющие. Я открыл глаза и обмер. Темная сфера с некромантом внутри стремительно расширялась, разрастаясь гигантским защитным куполом, постепенно накрывавшим армию некроморфов. Я ошарашенно наблюдал, как лиловые воронки, а также хваленый поток света — не причиняя этому куполу никакого вреда, после соприкосновения с его поверхностью теряли свою силу и распадались на тысячи мелких светящихся частиц. В моей голове внезапно пронеслись воспоминания о штурме царского дворца Соленхольма, за которым я наблюдал в лабиринте страха, надежно спрятавшись за каменной глыбой. Ведь Альрак Бессердечный и остальные первородные были там. Это они уничтожили царя Нидоса и всех его магов. Самоуверенный глупец. С чего это я вдруг решил, что смогу противостоять такой мощи? Я громко сглотнул и неуверенно шагнул назад. Споткнувшись о какую-то корягу, я, теряя равновесие, неуклюже взмахнул руками и шмякнулся на задницу. Точь в точь, как когда-то в детстве, испугавшись хулиганов. Как ни странно, позорное падение привело меня в чувство. Быстро вскочив на ноги, я, больше не обращая внимания на сигнальные нити и не оглядываясь, рванул в сторону Лисограда. Когда в просветах между деревьями уже были видны стены города, я заметил несколько десятков фигурок, ползающих по земле. Я поморщился. Это же мастера ловушек. Уже и забыл про них. Выскочив на опушку, я что есть мочи заорал.
«Все назад за стены! Враг у ворот!»
Лисолюды дружно вздрагивали и поднимали головы. Какие же они неповоротливые! Один из них, самый сообразительный, схватил рог, висевший на поясе товарища, глубоко вдохнул и протрубил команду сбора. На стенах началось шевеление. Из леса начали выбегать мастера.
«Быстрее!» — кричал я. «Шевелитесь!»
У ворот меня встречал мрак. Не знаю, что он увидел на моем лице, но, похоже, сразу все понял.
«Сколько у нас времени?» — быстро спросил он.
«У нас его нет», — ответил я. «Труби отступление! Уводи всех к озеру! «Быстрее, не теряйте времени!» После моей команды над городом пронесся хор сигнальных рожков. Мрак было хотел расставить часть бойцов на стене, но я его остановил. Пришлось в двух словах пересказать случившееся в долине. «Они ничего не успеют сделать», — кивнул я на мечников. «Некромант слишком силен. Только зря угробим бойцов. Уходите!» Сказав это, я двинулся к лестнице, чтобы подняться на стену.
«А ты?» — удивился мрак. «Что задумал?»
«Постараюсь задержать их как можно дольше», — ответил я на ходу. «У меня еще осталось несколько заклинаний».
«Но», — попытался возразить Альбинос.
«Уходите», — перебил я его и, добавив твердости в голос, сказал. «Это приказ Верховного Магистра». «Рик!» — сделал еще одну попытку мрак. «Уходи, друг мой», — попросил я его. «Ты должен спасти остальных. Обо мне не беспокойся. Не из таких передряг выбирался. Тем более, что я здесь буду не один». Сказав это, я кивнул на моих питомцев.
«Мы тоже остаемся».
Я обернулся. Оникс и Эмбер стояли, широко расправив плечи, и в упор глядели на меня. Весь их вид говорил о том, что никому не удастся сдвинуть их с места. Добавив немного воли, я рыкнул. «А ну-ка, брысь отсюда! Ждите меня в лесу! Это приказ!» Лисички одновременно вздрогнули и попятились назад. Видимо, я переборщил с волей. «Ну ничего, так даже лучше. Пусть знают, что сейчас не до капризов». Мрак громко цыкнул, привлекая их внимание, а потом кивнул в сторону западных ворот.
«Бегом!»
Лисички яростно зашипели и, нехотя развернувшись, двинули в указанную сторону. Спустя несколько мгновений я стоял уже на стене и вглядывался в темноту леса.
«Раненые уже в Новограде!» — услышал я голос мрака.
«Ты еще здесь?» — нахмурился я.
«Только для того, чтобы пожелать тебе удачи».
Я кивнул. «Спасибо, друг мой».
«Мы оставляем всех големов тебе».
«Они вряд ли мне помогут».
«Эти железяки все равно без источника далеко не уйдут», — возразил мрак. «А так хоть...»
«Тебе пора, друг мой», — перебил я его. «Скоро встретимся на том берегу». Альбинос тяжело вздохнул. Он хотел было еще что-то сказать, но передумал. Мы обменялись рукопожатием.
«Обещай мне, что выживешь!» — крикнул мрак, когда спустился вниз.
Я хотел было крикнуть, что обещаю, но боевой рог дозорных, все еще находившихся на своих местах, оповестил о приближении врага. «Бездна! Они уже здесь! Я не успел!» Рогу дозорных вторили рожки десятников. Лесолюды спешно покидали родной город. Я видел их лица. Им явно не нравилось то, что они делают. Ведь на самом деле все это время они только и делали, что побеждали темных тварей. И тут вдруг, ни с того ни с сего, верховный магистр приказывает покинуть родные стены. Но нужно отдать должное дисциплине охотников. Приказ никто не обсуждал. Пусть и нехотя, но лесолюды повиновались. Я посмотрел по сторонам. Слева и справа вдоль парапета замерли бронзовые гиганты. Обжора засел на третьем этаже опорной секвойи. Полозы, вытянув шеи, с любопытством взирали на стены. Их огромные раздвоенные языки то и дело пробовали воздух на вкус. «Продержимся сколько сможем», — обратился я к своим питомцам. «А потом уходим». «Хе, а ведь это только начало войны, которую мы уже безнадежно проигрываем. На данный момент я не представлял себе, кто способен победить Альрака. Некромант слишком силен. Мне сложно это признавать, но мне кажется, даже Галия вряд ли справится с этим чудовищем. А ведь есть еще Стальной Король. Частые хлопки и визги в небе возвестили о том, что сотни летающих некроморфов набросились на защитный купол Лисограда. Лучников там уже не было, живой город остался один на один с врагом. Послышались первые предсмертные крики тварей, а также треск ветвей. Лианы-стражи вступили в свой последний бой. Лес напротив стены буквально ожил. Верхушки деревьев раскачивались из стороны в сторону. Деревца поменьше не в силах более выстоять под напором наступающих, громко лопались и падали на землю. Наконец, на пустыре показались первые умертвия. «Не вздумай!» — прикрикнул я на уголька. Тот уже собрался активировать свою огненную волну. «Еще рано! Пусть подойдут поближе!» Услышав за спиной какой-то шум, я резко обернулся и тут же, сцепив зубы, поморщился. Рано я похвалил дисциплину лесолюдов. Примерно сотня стрелков, укрывшись за баррикадой, сложенной из телег, каких-то ящиков и бревен, приготовились к отражению атаки. Сотней командовал Свист. Наши взгляды встретились.
«Прости, Великий!» — крикнул сотник. «Но это наше решение!»
Воины дружным ревом поддержали своего командира. Я покачал головой. «Глупцы! Вы погибнете, не успев выпустить и десятка стрел!» Я обвел взглядом лежавший передо мной город. На улицах суетились десятки небольших отрядов. Они спешно возводили баррикады, подобные той, за которой укрылась сотня Свиста. Тут и там, в окнах древа домов, я замечал силуэты стрелков. Похоже, не все решили покинуть город. Я тяжело вздохнул. Что ж, это их выбор. Я не имею права запретить им защищать свои дома. Осмотревшись внимательней, мрака я не увидел. Уже хорошо. Значит, не все лесолюды погибнут. Одно радует, перед гибелью живой город заберет с собой много тварей. В источнике после манипуляции мастеров осталось примерно 40% маны. На удивление, они смогли восстановить приличное количество ловушек. Правда, в этот раз некроморфы не спешили атаковать. Твари, добравшись до опушки, замирали на месте, как вкопанные. Я знал, кого они ждут. Некромант и его свита появились спустя несколько минут. Гигантская сфера, не замечая препятствий, словно раскаленный кусок железа сквозь масло, скользила в сторону города, оставляя после себя широкую просеку. Темный сгусток в груди некроманта немного уменьшился. Очень надеюсь, что именно я приложил к этому руку. Тем временем, подмяв под себя последние деревья, сфера добралась до пустыря. Вспыхнула первая огненная ловушка и тут же погасла. Сфера разбухла и начала медленно расширяться. Магические капканы один за другим начали разряжаться. Я увидел, как стремительно падал уровень маны в источнике города. Такими темпами мы останемся совсем без энергии. Складывалось такое впечатление, будто некромант своим мощным заклинанием высасывает все жизненные соки из города. Но это только на первый взгляд. Я видел, как понемногу, по чуть-чуть уменьшается темный сгусток в груди колдуна. Порадоваться я не успел. Альрак атаковал. Из темного купола в сторону ворот и стен стремительно протянулись десятки гигантских призрачных щупалец. Я не успел даже глазом моргнуть, как стены сотряс таранный удар такой силы, что несколько големов, не устояв на месте, с громким лязгом посыпались вниз. Вцепившись в толстую лиану, служившую поручнями, я, вытягивая шею, огляделся. Сквозь плотное облако пыли я увидел, что входные ворота города перестали существовать. Вырванные с корнями столбы лежали сейчас на земле. Часть стены осела и покосилась. Среди деревянных обломков, кусков земли и камней барахтались бронзовые фигурки големов. Лесолюды, спрятавшиеся за хлипкой баррикадой, широко раскрыв рты, таращились на гигантскую пробоину. Сотни лет эти ворота защищали их от внешних угроз. И теперь этот верный защитник перестал существовать. Тем временем в сторону пробоины с громким победным ревом устремились некроморфы. В считанные секунды темная волна, состоящая из сотен мертвяков, накрыла пустырь.
«А вот теперь можно!» —
крикнул я искорке и угольку. Огненная волна, перекрыв вход в город, двинулась навстречу темной орде. С левого фланга на некроморфов обрушился грозовой шторм искорки. Некромант, похоже, не ожидал такого отпора. Прежде чем темный купол прикрыл бегущих вперед тварей, заклинания Полозов успели прилично прорядить их строй. Увы, но магия Альрака снова взяла верх. С того момента, как некроморфы оказались под защитой сферы, заклинания змей больше не наносили им вреда. Впервые за все время я удостоился взгляда темного колдуна. Видимо, он только сейчас меня заметил. Его ментальный удар по мне прошел впустую. Далее система начала сообщать, что Полозы тоже подверглись атаке. Но хоть здесь мне удалось тебя умыть. Лесолюдов под контроль тебе тоже не взять. Не зря я потратил целую прорву маны, чтобы поставить на каждого охотника метку вершителя. Только через мой труп, урод. Словно подслушав мои мысли, некромант поднял правую руку и что-то прорычал, указывая на меня. Сразу трое первородных, повинуясь его приказу, рванули вперед. А ведь еще где-то должен быть Хапун. Сообщение о его гибели я так и не получил. Громко повизгивая от радости и опередив на несколько десятков шагов волосатых гигантов, вперед вырвалась черная Анис. Она сверлила меня голодным взглядом своего единственного глаза, а на ее синем, почти черном, как у покойницы, лице играла зловещая улыбка, больше похожая на звериный оскал. Сноровисто перепрыгивая через канавы, комья земли и здоровенные булыжники, первородная добралась до стены в считанные мгновения. Я встречал ее, активировав все свои щиты и обнажив горящие пламенем хаоса клинки, не переставая при этом осыпать тварь ледяными стрелами. Мои атаки еще больше развеселили чокнутую старуху. Она, быстро карабкаясь по стене, умудрялась ловко уворачиваться от моих стрел, а также от ударов лиан-стражей. От последних она просто отмахивалась. Ее когтистые лапы с одного удара разрубали их толстые стебли. Перемахнув через парапет, она на мгновение замерла напротив меня. Затем ловко, словно заправский кулачный боец, поднырнула под руку пытавшегося нанести удар первого голема-мечника. оказавшись за его спиной, сильным толчком правой ноги сбила бронзового гиганта за парапет. Со вторым големом она поступила еще проще. Одним ударом снесла ему башку. Тот даже дернуться не успел. Спустя несколько секунд шустрая старуха разделалась с еще тремя чудо-машинами гномов, превратив их в груду металлолома. И все это она проделала под градом моих ледяных стрел и под воздействием дыхания ледяного голема. Когда она покончила с бронзовыми мечниками, нас разделяло всего несколько шагов. Несмотря на то, что движения старухи слегка замедлились, я понимал, мне не стоит тягаться с ней в скорости. Широко улыбнувшись, тварь показала мне ряд острых изогнутых зубов и плавно по-кошачьи шагнула вперед. Именно в это мгновение за ее спиной появился обжора и нанес свой коронный удар. Сколько раз я видел, как Харн пронзает своих жертв костяным шипом, но, увы, в этот раз нам попались совершенно другие противники. Анис явно обладала запредельно прокачанным чутьем. Иначе как объяснить то, что она каким-то абсолютно необъяснимым образом, при этом находясь под воздействием замедления, умудрилась увернуться от костяного копья обжоры? Мгновенно потеряв интерес ко мне, старуха бросилась на Харна. Широкий взмах когтистой руки разорвал пустоту. Обжора переместился за спину старухи и нанес повторный удар. Но проклятая первородная снова смогла уклониться. Только в этот раз успела задеть чешуйчатый хвост кота. На мостки брызнула алая кровь. Обжора громко рявкнул от боли. Я, обезумев от гнева, обрушил на вертлявую тварь молнию, таран и десяток ледяных стрел. Первые два заклинания прошли впустую, а вот несколько стрел достигли цели, только не причинили они вреда. Ее призрачный щит, мигнув несколько раз, поглотил весь урон. Именно в этот момент я почувствовал под ногами мощный толчок, а за ним еще один и еще. Это великаны добрались до стены и начали со всей дури молотить по ней своими секирами. С каждым толчком я ощущал короткий магический всплеск. Оружие этих уродов явно непростое. После пятого удара стена подо мной не выдержала и с громким хрустом разлетелась на десятки острых осколков. Вовремя среагировав, я оттолкнулся от помоста и в длинном прыжке сместился немного в сторону, подальше от разлома. Приземление вышло не самым приятным, но щит поглотил весь урон. Анис, к моему неудовольствию, следовала за мной по пятам. А спустя несколько мгновений к ней присоединились оба дева, шагнувшие сквозь пробоину в стене. На гигантов тут же обрушился шквал из огненных сгустков и шаровых молний. Полозы, все это время боявшиеся задеть нас с обжорой, оторвались на полную катушку на девах. Сверху, из окон древа домов, на головы первородных сыпались стрелы лесолюдов и големов-стрелков, усиленные свитками ярости. В какой-то момент мне даже показалось, что эти трое, получив жесткий отпор, попятились. Но я ошибался. Эти гады ждали подкрепления. С громким оглушительным треском остатки стены, сминаемые темной сферой некроманта, обрушились на землю. Перед тем, как меня накрыло пылевое облако, поднятое упавшими деревьями, я увидел, как сквозь широкую брешь в город сплошным потоком ломанулись некроморфы. На несколько секунд я оглох от ужасного грохота. Активировав магическое зрение, я прекрасно видел всех своих противников и питомцев. Искорка и уголек при поддержке десятка големов-мечников сцепились с девами, а обжора продолжил боевой танец с Анис. Энергоструктура старухи при этом увеличилась в два раза. Либо это она активировала еще один щит, либо это мое зрение подводит меня. Сейчас Харн и Первородная выглядели как два стремительных сгустка, которые переплелись между собой. Судя по тревожным сообщениям, которыми засыпала меня система, мои питомцы явно проигрывали эту схватку. Особенно доставалось угольку. Девы, раскрошив големов, словно те были фарфоровыми игрушками, не обращая внимания на атаки искорки, методично кромсали тело антрацитового полоза своими ужасными секирами. Легко уклонившись от атаки неуклюжего некроморфа, я отозвал сперва уголька, а потом и остальных. Вернее, я попытался их отозвать. Система, будто издеваясь, сообщила мне, что неизвестная магия блокирует действие амулетов призыва.
«Бездна!»
— от отчаяния взвыл я. Девы уже проломили защиту уголька и добрались до его источника жизни. Похоже, змей потерял сознание. Обжора все еще держался, но это явно ненадолго. Тем временем искорка безрезультатно пыталась проломить защиту великанов, но ее молнии не наносили достаточного урона. Чувство бессилия и отчаяния накрыло меня с головой. Я бежал на помощь угольку, но в то же самое время понимал, что мне нечего противопоставить высшим первородным. Слишком неравны наши силы. Помимо испепеления и забвения, у меня осталось еще одно мощное заклинание — тлен бездны из школы тьмы. Только вот последний раз, когда я использовал темное заклинание, моя репутация с орденом охотников просела до нуля, и я чуть было не был объявлен ренегатом. Плевать, объявляйте хоть багом лысым. Достав пригоршню темных орбов, я на бегу активировал заклинание.
Внимание! Вы хотите усилить заклинание «Цепная молния искристого угря»? Учитывая уровень вашего заклинания, максимальное количество орбов тьмы для усиления — 12 штук. Внимание! Использование максимально допустимого количества темных элементов повлечет за собой значительное снижение репутации с орденом охотников на чудовищ.
Отмахнувшись от предупреждения и выбрав целями всех троих первородных, я дал добро системе. В следующее мгновение из моей руки стремительно вырвалось два десятка угольно-черных отростков. Хищные щупальца резко стеганули по тварям. Защиту их я не пробил, но добился главного. Все трое, явно не ожидавшие такой атаки от охотника, отвлеклись от избиения моих питомцев. Моя новая магия им явно не понравилась. Именно этой паузой я и воспользовался. «Бегите, Искорка, ты должна вытащить брата». Питомцам повторять приказ дважды не было нужды. Обжора, обиженно рявкнув, рванул в сторону Полозов, а Искорка, ухватив зубами шею брата и окутавшись щитом из молний, сноровисто потащила его сквозь ряды некроморфов в направлении западных ворот. Готовясь к отражению атаки первородных, я краем глаза следил за тем, как щит Искорки отбрасывал мертвяков в стороны, словно те были сделаны из бумаги. Обжора, несмотря на ранение, метался из стороны в сторону, сбивая особо настырных умертвий, которые норовили вцепиться в тело уголька. Я должен прикрыть их прорыв. Еще горсть орбов, и мое тело окутала полупрозрачная темная пелена. В левой руке в одно мгновение возник тугой призрачный лук, как в том бою с патриархом Чернокровов. По тугим плечам магического оружия пробегали темные волны. Стрела, возникшая в правой руке, была похожа на длинное пульсирующее энергией тьмы веретено.
Вы активировали усиленное заклинание «Темная стрела». Вы активировали физический навык «Стрела гнева». Вы атаковали черную Анис. Уровень скрыт. Вы нанесли критический урон 38380. Урон поглощен магическим щитом.
«Не спеши радоваться, тварь!» — рычал я. «Это только начало!»
Старухе явно было не до смеха. В ее взгляде впервые за это время я увидел неприкрытый животный страх. Посылая одну за другой темные стрелы в шуструю первородную, я счастливо улыбался. Мне сейчас было плевать на сыпавшиеся на меня системные оповещения о потере очков репутации с орденом. Сейчас я просто мстил за свой страх и чувство бессилия, которое эти уроды заставили меня пережить снова. Анис, визжа от ужаса, прыгала из стороны в сторону, уворачиваясь от моих атак, но при этом почему-то не решаясь приблизиться. Похоже, я ее сильно напугал. А еще до меня наконец дошло, как мы сможем победить темных. Развить мысль я не успел. Мощный удар сбил меня с ног. Я, словно плоский камешек-кругляш, запущенный умелой рукой по поверхности водной глади, проскакал несколько метров по земле. Мои щиты здорово проседали каждый раз, когда моя спина соприкасалась с мостовой. Мой полет закончился у ступеней молодого древа дома. Шипя и морщась от боли, я приподнял голову. Чем это меня так? Ага, понятно. Я слишком увлекся обстрелом старухи и пропустил бросок секиры, запущенный в меня одним из девов. Доспех света испарился, но в щите хаоса осталось еще 80%. Чую, с такими противниками его хватит ненадолго. На всякий случай я призвал призрачного Иша и активировал защитную ауру болотника. Капля в море, но хоть какая-то защита. Пока первородные неслись в мою сторону, у меня было время быстро оглядеться. Баррикады, за которой пряталась сотня свиста, больше не было, как самих лучников и их сотника. Сплошная волна некроморфов смыла хлипкое сопротивление защитников города, как я и предполагал. Отовсюду слышались визги, рев и крики боли. Мертвяки добивали оставшихся в живых лесолюдов. Я видел, как под воздействием магии некроманта рухнуло несколько древодомов, С неба сыпались листья вперемешку с ветками, пылью и кусочками сочащейся зеленой вязкой жидкостью древесины. Летуны все-таки добили наш защитный купол. Я проверил источник лесограда. Меньше 10%. Посмотрел на карту. Вокруг меня в радиусе 200 метров не осталось ни одного живого лесолюда. Харн и змеи, если верить карте, находились сейчас возле западных ворот. Прорвались все-таки. Я улыбнулся. Молодцы. А вот я, похоже, застрял. Меня окружали. Сзади несколько десятков умертвий и пауков. Справа осторожно подбирается Анис. Слева — братья Девы. А по центру, паря над землей, в мою сторону скользил Альрак Бессердечный. Обложили, как дикого зверя. Я сплюнул вязкую слюну и поднялся с земли. Зачерпнул еще одну горсть орбов. Получилось около сотни. «Давайте поближе, твари!» — прохрипел я, глядя прямо на некроманта. Когда дистанция между нами сократилась до 80 шагов, я криво улыбнулся и активировал заклинание.
«Внимание! Вы активировали легендарное заклинание «Тлен бездны». Предупреждение! Призванные стихии не знают пощады. Озаботьтесь приемлемой защитой, либо постарайтесь держаться подальше от эпицентра бури. Предупреждение! Радиус поражения заклинания — 80 метров».
Отмахнувшись от сообщений об очередной потере репутации с Орденом Охотников, я с замиранием сердца наблюдал, как вокруг меня начинает формироваться плотное темное облако тлена бездны. Оно, словно огромный живой организм, почуяв добычу, начало разрастаться в стороны, заглатывая в себя тела некроморфов. Я видел, как исчезли во тьме Анис и братья Девы. Великая система даже обрадовала меня несколькими сообщениями о нанесенном им уроне. А вот с некромантом вышел облом. Темное облако попыталось пробиться сквозь стенки его сферы, но ничего не получилось. Более того, купол начал с удовольствием поглощать темный туман. Сгусток в груди Альрака постепенно увеличивался. Рыча от досады, я поднял призрачный лук и, напитав ледяную стрелу тьмой, натянул тетиву. Увы, но больше я ничего не успел сделать. Гигантские темные отростки, выстрелившие из сферы, ударили в мой щит, и в следующую секунду меня накрыла тьма. В себя пришел от ужасной боли. Внутренности горели так, словно в моем животе поселился огромный огненный комок. Пошевелиться не получилось. Лишь дернулся слегка, и по телу прошла новая, всепоглощающая волна боли. Кажется, каждая кость и сустав в моем теле были раздроблены. Перед глазами кровавая муть, во рту медно-соленый привкус. Где я? Судя по древесным сводам, что поступает сквозь красную пелену, лежу в одном из древа домов. Собрав остатки воли в кулак, я медленно вдохнул сквозь зубы немного воздуха и начал внутренний осмотр. Вся моя магическая защита исчезла. Источник маны практически пуст, равно как и остальные источники. Похоже, я жив только благодаря перстню магистра Пируса. Уже второй раз этот артефакт спасает мне жизнь. Перед глазами все это время маячило много странных сообщений. В одном из них говорилось о том, что я использовал слишком много темной энергии и теперь объявлен ренегатом. И что каждый охотник на чудовищ получил задание на мою ликвидацию. Помнится, в прошлый раз мне предоставлялось 24 часа на то, чтобы исправить это положение. Выходит, я провалялся в небытие больше суток? В следующей строке Великая Система сообщала мне, что каким-то странным образом истинный доспех Основателя перестал существовать. Он, благодаря высоким показателям моей воли, был трансформирован в доспех Темного Охотника. Без участия высших сил явно не обошлось. Я быстро взглянул на показатели моей воли и облегченно выдохнул. Умирать рабом какой-то темной твари мне не хотелось. Подохну свободным. Непроизвольный вдох спровоцировал новую вспышку боли. Перетерпев, я снова открыл список оповещений. Оказывается, после того, как я стал ренегатом, все амулеты дружбы были уничтожены. Великая система ясно давала мне понять, что я теперь не являюсь ни великим магистром, ни даже охотником на чудовищ. Если верить сообщениям, все мои друзья отвернулись от меня. Я закрыл глаза. Бездна. Меня бесило больше всего то, что все мои старания не имели никакого результата. Все первородные остались живы, ни одного сообщения о смерти. Успокаивало лишь то, что Обжора и Полозы смогли сбежать. Кстати, несмотря на мой новый статус, амулеты призыва у меня не отобрали. От чтения отвлекли громкие голоса, доносившиеся откуда-то справа. Спустя мгновение я понял, что они постепенно приближались. Я изо всех сил скосил глаза в том направлении. Темную фигуру некроманта я узнал сразу. Рядом с ним шагали еще два человека. Их голоса мне показались знакомыми. Ну, конечно. Его Величество Стальной Король собственной персоной в сопровождении верного пса, магистра Сато. Я навострил уши, стараясь не пропустить ни одного слова.
«Альрак, ты неплохо постарался», — веселился Эгберт. «Мне докладывали, что этот мальчишка за столь короткий срок смог неплохо здесь закрепиться. Вон, даже Сато не решился с ним связываться».
«Ваше Величество», — смущенно промямлил магистр.
«Надеюсь, ты исправишь ошибку», —
король добавил в голос металла.
«Можете рассчитывать на меня, Ваше Величество».
«Посмотрим», — хмыкнул король и добавил. «Приведите сюда пленников. Мне нужна моя корона. Как можно скорее».
Я вздрогнул и снова поморщился от боли. О ком это он? Когда Сато торопливо удалился выполнять приказ, я услышал вопрос короля.
«Зачем тебе этот мальчишка?»
«Он мой», — проскрипел в ответ некромант. «Ты дал слово».
«Хм, и я его сдержу», — усмехнулся Эгберт. «И все-таки».
«Разве ты не хочешь получить в услужение еще одного могущественного лича?»
— ответил вопросом на вопрос Альрак. Я перестал дышать. Все намного хуже, чем я думал. Так вот, что задумала эта тварь. Король усмехнулся.
«Похоже, твоему подопытному эта идея не очень понравилась».
Скрываться уже не было смысла. Я напряг все силы и, превозмогая боль, повернул голову. Похоже, регенерация потихоньку начала свою работу. Жалкий кровавый плевок — это все, чем я смог ему ответить.
«С гонором!» — хохотнул Эгберт и задумчиво добавил, склонившись надо мной. «Наверняка в его карманах много интересного».
«Он мой трофей!»
— снова проскрипел некромант.
«Да-да», —
взмахнул рукой король.
«Я помню, не беспокойся. Железнокожие всегда держат слово».
Шум шагов заставил их обернуться.
«Сато!»
— недовольным голосом произнес Эгберт.
«Почему так долго? Тебя только за смертью посылать!»
Несмотря на капризный тон короля, я отчетливо разобрал насмешку в его последней фразе. Намек на Альрака?
«Господин Вебер!»
— с напускным радушием воскликнул Эгберт.
«Как я рад, что вы все-таки соизволили заглянуть в этот мир. Наверняка вы устали после долгих странствий в иных мирах. Вы обязательно расскажете мне о ваших приключениях, но сперва дело».
Вебер, Вебер, что-то вертелось в моей памяти. Точно, Зои и Кейла Вебер. Неужели это их отец и учитель моего брата? Но почему он здесь? Словно подслушав мои мысли, король насмешливо произнес.
«Господин Вебер, вы теряете сноровку. Угодили в нашу западню, словно безусый юнец».
Я попытался рассмотреть знаменитого странника, но у меня ничего не получилось.
«Ладно»,
— прервал самого себя Эгберт.
«Сейчас не об этом. Повторите ко мне условия прохода в усыпальницу Гуннара». «Лишь потомок древней крови, достигший звания магистра Ордена Охотников на Чудовищ и обладающий амулетом странника, может пройти сквозь портал».
Голос странника был бесцветен и монотонен. Даже дураку понятно. Вебер находится под ментальным контролем.
«Другими словами, если вы станете магистром Ордена Охотников, вам откроется доступ».
«Да». Снова сухой, безэмоциональный голос Вебера.
«Отлично!» — воскликнул король. «У нас здесь как раз есть парочка магистров».
Мне хотелось выть и рычать. Сквозь кровавую пелену я видел два силуэта, покорно замерших напротив Эгберта. Я так и не смог разглядеть, кого из лесолюдов они взяли в плен. Без моей метки вершителя это уже не важно. Я знаю, что произойдет дальше. Без меня теперь любой магистр может раздавать звание в ордене. Я попытался дернуться, но так и не смог пошевелиться. Все, чего я добился, вызвал новый приступ боли, который вверг меня в спасительную тьму. Второй раз из небытия меня вырвало громкое рычание нескольких глоток. Я с трудом разлепил засохшие веки и даже не сразу понял, что вижу. Вокруг творилось что-то невообразимое. Сперва я подумал, что мне снится какой-то кошмар, но невыносимая боль во всем теле убедила в обратном. Короля некроманта и остальных уже рядом не было. Но в зале я был не один. Вокруг меня шел бой. Огромная паукообразная тварь металась из стороны в сторону и крошила своими остро заточенными конечностями высокоуровневых некроморфов. Пол был залит кровью, потрохами и отрубленными частями тел мертвяков. В нос ударил смрад гнилой плоти. Схватка продлилась недолго. Паук победил. Он повертелся некоторое время на месте, будто высматривая новых противников. Так как последние кончились, странная тварь, быстро перебирая конечностями, поспешила в мою сторону. Вот и мой конец пришел. Я сглотнул подступивший к горлу ком.
«Отец, мама, я иду к вам».
Закрыв глаза, я приготовился умереть. Но в следующее мгновение почувствовал, как мое тело аккуратно взмыло вверх и полетело вперед. Я открыл глаза. Нет, я не летел. Странный паук, аккуратно держа в передних конечностях, вынес меня наружу. Значит, решил сожрать потом в своем логове.
Терпи.
От неожиданности я вздрогнул. А потом до меня дошло. Меня никто не собирается жрать. Странным пауком оказался дух-хранитель, о котором в пылу боя я совершенно забыл. Получается, все это время он находился в оружейной и корпел над трансформацией этого голема. Я смотрел в пасмурное небо, на фоне которого быстро мелькали ветви деревьев, и глупо улыбался. Я не знаю, куда тащил меня дух-хранитель, но это было неважно. Главное, я жив. Мистические высшие силы по какой-то причине решили дать мне еще один шанс. На удивление, я теперь знал, что надо делать. Продолжая улыбаться, я закрыл глаза и сжал в кулаке сферу временного роста. Конец книги.